Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг. Как всегда, в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине в Москве, в Столешниковом переулке. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но разговариваем мы не о сегодняшнем дне, а по традиции о времени, достаточно удаленном от нас, о 60-х годах, о 70-х годах. И вот сегодняшний разговор мы бы хотели начать с... Правильно я понимаю, Лёш, что мы хотели бы поговорить о ситуации с религиозным самиздатом и там
издат, сам издат,
там издатом в то время.
Мы несколько раз уже к этой теме обращались. Знаешь, я только предлагаю начать, может быть, вкратце, буквально минут 5-7. У нас, я наших слушателей обращаю к архиву, совсем недавно была предыдущая программа с отцом Александром Борисовым, где он рассказывал о людях, которые повлияли на его выбор пути, жизненного пути, говорили о биографии самого отца Александра, он рассказывал о том, как складывалась ситуация с рукоположением отца Александра из диакона в священники. Может быть, буквально несколько минут. Те, кто не слушал ту программу, могут послушать ее у нас в архиве. Несколько минут уделим завершению этой истории. Мне просто показалось, что она немножко не завершена. Как же все-таки случилось в итоге ваше рукоположение?
Уже в новейшее время.
Ну, случилось так, что просто стала меняться ситуация в нашей стране. Началась перестройка. Это уже конец 80-х годов. И начались меры по подготовке к празднованию тысячелетия крещения Руси. Собственно, это было таким переломом. И очень так интересно, что это совпало такие вот даты. 1000 лет крещения в Руси, 70 лет советской власти, 87-й год, как бы такое вавилонское пленение церкви. И вот такие радикальные изменения, потому что вот во главе страны, партии правительства, как говорится, оказался Михаил Сергеевич Горбачев. Это человек очень интересный, очень радикальный, смелый, который так стремился построить социализм с человеческим лицом, как тогда говорилось. И действительно, многие вот свободы, и в том числе политические, религиозные, свободы слова, появились именно благодаря ему, о чем не следует забывать. И в это время так сложилось, что Совет по делам религии, фактически его значение уже стало сходить на нет. Контроль над церковью и ее служителями со стороны уполномоченного практически уже отменялся. Вскоре он вообще был упразднен в 90-м году. И вот в это время... Так случилось, что в 89-м году у нас скончался один священник на приходе, довольно молодой человек, ну, неожиданно скончался, у него было неважно сердцем, очень такой ревностный, отец Николай Шманов пришел на празднование крещения Господня, ну, как обычно, с такой посудой для крещенской воды, с сыном вместе старшим, у него трое детей было. И вдруг стало плохо с сердцем. Вот рано утром вызвали скорую, пока она доехала, он скончался. Вот образовался такой вакуум. И тогда я, естественно, стал просить настоятеля нашего, был такой отец Петр Раина.
Уже чувствуешь, что, в общем, эта ситуация возможна, да?
Ну да, вот ну, да тем более вакансия образовалась, все такое. Отца Петра Раина, вот нельзя ли меня на это место уже рукоположить в священники? Он отнесся очень как-то сочувственно, с пониманием, и действительно стал добиваться того, чтобы вот меня рукоположили сам. Не просто я там прошение писал, все. И так сложилось, что вот именно в это время, в марте, в день прощенного воскресенья, тоже так знаменательно, наконец меня рукополагает митрополит Ювеналий, такое давно и страстно желаемое служение священником. И в тот же вечер я уже начал служить. Сейчас это нередко сопровождается, 40 дней надо послужить в том храме, где тебя руку положили, там все. Нет, тут уже в тот же вечер я уже начал служить. Чин прощения, все. Вот так счастливо сложилось. Отец Петр Раин был замечательный совершенно человек, участник войны, белорус, партизаном был, отец его был партизаном, сам служил в партизанском отряде, тоже священником. Так что человек такой очень интересный, влиятельный. Он был, то, что называется, выездной, и был посланником и в Александрии, и в Риме. Во всяком случае, пользовался таким, как говорится, заслуженным авторитетом. И, во всяком случае, это состоялось. И вот в 89-м году, в 50 лет, я стал молодым священником. Вот так это все пошло. И год спустя, в 90-м году, собственно говоря, в конце уже 89-го года, вот, когда такое общее потепление, свободные выборы, все, Моссовет, Верховный Совет, мне вдруг, значит, звонят из Института ядерной энергии, люди, с которыми мои коллеги когда-то по генетической работе, вот, и мне говорят: Александр Ильич, давайте мы вас это самое от нашего института Моссовет порекомендуем. Вот мы в Верховный Совет порекомендовали, забыл сейчас, через лес человек выскочил из головы, вот, а вас вот Моссовет.
Несмотря на то, что вы с институтом на тот момент уже никак не сотрудничали.
Да, да, лет. Но они меня знали по старой памяти. Вы же пошли в народ, вот идите уже до конца. Вот, ну, я дал согласие, давайте, что ли, что же. Вот, стал писать прошение о благословении. Дальше был патриарх Пимен. Ну, как-то неопределённо такое был ответ, что, так что я решил, что такая обстановка была.
Какая-то растерянность, да? И священно начали испытывать, и светское начальство.
Ну, а так не понятно, что будет дальше. Уже отец Александр, так сказать, стал выступать своими выступлениями, лекциями, проповедями. Так обстановка явно смягчилась. Причем это выступление тоже ему предшествовало. Меня пригласили как диакона на один завод телевизионный. Выступить, рассказать в комитете комсомола о христианстве, о вере и так далее.
Потрясающе,
конечно. Ну, тысячелетие, да? Руси приближается, как же там надо, все такое, вот, подготовить общественность. Ну, я действительно рассказывал, что никакого не было, так сказать, противодействия, наоборот, все очень благодарили, все, я рассказывал отцу Александру Меню. Он говорит: знаешь, меня тоже приглашают. Он говорит: так давай, говорит, просим, так сказать, у владыки Ювеналия благословения, и вперед тоже. Ну, вот так вот. Ну, и хорошо, все пошло. У него было 500 лекций за 3 года. Там, что в этом роде. Это было еще в 88-м году. Вот. Так что вот это состоялось, и вот я стал служить священником вот в церкви Знамени на Фестивальной улице, в которой служил перед этим 16 лет диаконом. И вот это предложение в Моссовет депутатам. Ну, я тоже, значит, сделал там необходимые действия, какое-то заявление, прошение и так далее, развесили по всему Замоскворечью, значит, плакаты, там 5 или 8 депутатов, там один из коммунистов, другой еще какой-то, и священник Александр Борисов, пожалуйста. Вот. Ну, как-то это было очень неожиданно, и для населения тоже. Надо сказать, что народ очень много проголосовал, около 70% я набрал сразу, так сказать, вот, оказался в Моссовете.
Какой был кредит доверия, да?
Да, 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 это сразу священник, все. Вот, а нам трое священников оказалось, отец Владимир Тимаков с другого храма, до этого служил на Николо-Кузнецком храме, я его очень хорошо знал, мы у него исповедовались, там причащались до этого много лет, и вот, и еще один священник, сейчас забыл я.
Отец Борис Гузняков,
по-моему. Борис Гузняков, по-моему.
А? Отец Борис Гузняков.
Нет.
Потому что он туда избирался тоже.
Ну, может быть, позже.
Нет, там другой.
Отец Владимир Тимаков.
Нет, Фонченков. Фонченков такой был, сейчас забыл, как его зовут.
Фонченков, да.
Фонченков. Вот. Ну, во всяком случае, мы оказались вот там в Моссовете, и вот началась такая очень интенсивная жизнь.
Отец Владимир Тимаков сейчас настоятель почетной, правда, храма в Гальяново.
Да.
Уже такой очень возрастный человек.
Причем интересно, вот уже, это было уже в 90-м году, на следующий год, были, так сказать, недоумения, зачем священником быть там или не быть, но я как-то решился все-таки быть, потому что народ ничего не знает про церковь и прочее, сразу организовали там отдел по взаимодействию с религиозными организациями, чтобы шло открытие храмов и так далее, и так далее. Вот. И был такой интересный эпизод в 90-м году, торжественное заседание, открытие вот, нового Моссовета, демократически избранное, все такое, и предлагают такую дату, все за, голосуют, все. А я вдруг по календарю вижу, что это Страстная Пятница перед Пасхой. И Сергей Борисович Станкевич посылает записочку: Сергей Борисович, зачем же, так сказать, на Страстную неделю перед Пасхой? Давайте же в следующий понедельник перенесем открытие Моссовета. Встретим Пасху, все, и на, так сказать, светлую неделю, как раз бы, как хорошо. Вот и Моссовет открывается. Все. Он, значит, соглашает это. Вот депутат-священник Александр Борисов предлагает так это. И сказал: да, конечно, говорит, да, Сережа, правильно, правильно.
А то что ж мы, бусурмане какие, да?
Да, вот, ну, вот на светлой неделе после Пасхи все хорошо. То есть тогда как-то все это вот... Да. Ну и многие всех других было интересных эпизодов, так что это было не напрасно тогда.
Да, вот, вот это важно, я хотела об этом спросить. У вас вот такое чувство и память об этой деятельности, об этом времени, что это не впустую, не напрасно.
Да, было. Да, потому что для многих, ну, вообще, так сказать, депутат не очень знает, что такое церковь, христианство, с чем это едят вообще, так сказать. Вот. Так что наличие священников там было кстати. Но уже к 93-му году как-то более-менее прояснилось, и я думаю, что это было своевременным, вот, не помню, был ли это указ или что, святейший патриарх.
Ну, решение, уже, во всяком случае, это было,
что воздерживаться от избрания священников представительные органы власти, потому что они могут оказаться в разных политических партиях, и так, будучи в одной церкви, друг другу противостоять.
Ну, вполне реальная история была для начала 20 века и первых дум.
Да, что это не следует. Ну, и я, так сказать, без всякого, так сказать, сожаления воздержался, не говоря уже о том, что в то время, вот, в 90-м году был убит отец Александр Мень, прихожане его просили меня как-то возглавить эту общину, которую мы стали просить уже... Косьми Демиана, я уже к этому времени стал настоятелем, и просто уже в 91-м году я уже видел, что совмещать настоятельство и, так сказать, вот, работу депутата, и то, и другое требует всего времени, невозможно, и так вот уже без всякого сожаления в 93-м году от этого отошел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Москве, в Шубине, Столешников переулок. В гостях у Светлого радио, думаю, что мы вот так закончили часть той программы.
Ну, я просто еще хотел, может быть, маленькую деталь. Еще было, так сказать, позитивное следствие из этого, что когда в это же время, по-моему, в 92-м году создавалась комиссия по помилованию при президенте Ельцине, вот, меня как депутат Моссовета, да еще священник, пригласили в эту комиссию. Анатолий Геннадьевич Приставкин. Там и Булат Окуджава, был Лев Разгон, многие другие такие известные писатели, психологи. Вот, так что там вот я оказался в комиссии по помилованию и был там до конца ее работы, к 2000 году. Тоже очень важный, так сказать, такой период этой работы. И комиссия тогда, как раз это ее была инициатива, как раз принять закон о возможности применения помилования к осужденным к высшей мере наказания в качестве замены на пожизненное лишение свободы. Это тогда именно родилось. Среди членов комиссии было два депутата Верховного Совета, Игорь Безруков один из них, и как-то это довольно быстро было принято, прошло, так что вот одно из очень существенных
дел. Да, это очень существенно, это очень важное дело.
И слава Богу. Когда, интересно, там речь шла о том, как всенародное, так сказать, голосование провести на эту тему, то сразу возникли исторические воспоминания, что среди всех стран, где вводили вот, отмену смертной казни или замену...
Мораторий на смертную казнь.
Мораторий на смертную казнь. Большинство было против. Даже после войны, это было где-то году в 50-х годах в Бельгии, где-то в Швейцарии, большинство населения этих стран было против.
Вот, против отмер... моратория, да, на смертную казнь? Ну, было за смертную казнь, за смертную проще казнь, говоря.
Проще говоря так, угу. За смертную казнь. Так что здесь, в этом отношении, конечно, ориентироваться на большинство нельзя.
Ну, а психология толпы? Это же ну, еще слушайте, с распни, его распни пошло да, у нас, слушайте, да и раньше да. было наверняка.
Потому что для меня всегда был такой довод, что нам, как верующим людям, не должно быть безразлично, каким человек уйдет из жизни. Уйдет ли он, так сказать, озлобленным бандитом, если его казнить?
Несомненно, но...
Или он после вот, лета отсидки и так далее раскаившимся осужденным.
И тут еще ведь такой момент, ведь казнь предполагает наличие палача. Да? И что будет с палачом? Тоже, да.
Ну, знаете, когда это... такие уж там серийные убийцы и прочее, даже наша комиссия, скажем, не помилует Чикатило. Потому что там...
А 70, судебная 70 ошибка, убийц... а если...
70 случаев – это уже безошибочно.
Нет, а если это не тот человек? Вот
нет,
ведь...
Нет, там был потому что тот.
Это уже после всех... Ведь комиссия по помилованию начинает работать после проведения следственных
конечно,
действий. Там
конечно,
Чикатило...
Конечно, конечно.
Когда шло следствие по делу Чикатило, там действительно расстреляли... По-моему, даже не одного.
Да, вместо
одного
него, там,
точно. Человек,
одного
4,
точно.
Там,
почему, да.
Вот это
вместо него. Да. Но вот да. Комиссия не... по делу Чикатило работала уже после того, как были проведены следственные действия, и он признался, и эксперименты все.
Да, но это проведены. Такая отдельная да. тема. На всяком случае, вот просто упоминаю об очень важном событии в жизни нашей
несомненно,
страны.
Несомненно,
которое,
да.
так сказать, было непосредственное прикосновение.
Давайте вернемся теперь к нашей теме, которую мы заявили, да. «Там издат, сам издат».
Да, и вот тогда же, собственно говоря, вот с переходом к Брежневу такая была относительно, в общем, смягчение. Хотя там сам издат начался, конечно, еще раньше.
Отец Александр Минь, когда... Вот точку начала сам издата, как бы вы, религиозного сам издата, мы не говорим...
Для меня это был 58-й год 58-й. Тоже. Объясню, почему. Потому что в этом году отца Александра Миню руку положили в диаконы, его отчислили из института, но не будем об этом рассказывать, зачем, почему, это не важно. Ну, в случае за религиозное убеждение, конечно. Вот. И он закончил свою книгу «Сын человеческий» о Евангелии, которую писал, когда еще был студентом. Потом редактировал, конечно, многократно. Это до сих пор остается замечательной книгой. Горячо рекомендую всем, кто хочет, так сказать, лучше почувствовать Евангелие.
Так вот, и особенно тем, да. кто только вот задумывается да, о церкви, о том, чтобы переступить
да, даже
этот
тем,
порог.
Кто уже переступил порог церкви, тоже. Книга весьма полезна, таким очень живым взглядом, что отец Александр мне очень живо пишет о евангельских событиях как свидетель. Он очень
да,
горячо
него,
чувствовал, очень
да,
близко
конечно,
чувствовал
есть.
Христа.
Да.
И всегда это было, вот, так сказать, центром. Так вот, и он закончил эту книгу, и он, так сказать, как раз первый тираж издал, 6 экземпляров, столько брала пишущая машинка.
Он, 6 экземпляров?
6 экземпляров.
Не 4.
Как у Галича? 4?
А нет. Это у Галича разве что это... Эрика берет 4 копии?
Ну,
у кого
это? У Галича. Ну, зависит от бумаги, от...
И вот у нас есть «Дух, душа и тело» сам издатовским способом на машинке отстуканное. Там какая-то, я не знаю, какая уже эта копия, но почти не читаемая,
ну,
расплывшиеся
вот
буквы.
Именно. Вот именно. Это, знаете, интересно, когда был один из таких обысков, когда я уже был диаконом, вот у меня изъяли одну из этих книжечек, вот, которые на машинке были напечатаны. Причем там я, значит, там в уголочке была поставлена цена. Вот. Почему? Потому что, естественно, первую копию мы ставили, ну, машинистке надо платить, за первую копию мы ставили побольше, а за там пятую, шестую, конечно, поменьше цену, естественно, по качеству. Вот. И когда цену увидели, там, обыскали, о, так это еще продавали, так это вообще вот источник дохода.
Да.
Незаконное, сказать, приобретение, как называется, коммерция, в общем. Незаконно. Ну, так что вот, это просто действительно качество этих книг. Уже позже появился ксерокс.
А да? как вот, да, я вот в одном из ваших интервью читала, а потом у нас появился ксерокс. Это вот так вот современному человеку, ну, появился и появился, ну, ксерокс и ксерокс. Как это у вас, откуда это у вас ксерокс появился?
Нет, что значит? Ксерокс, конечно, появился не у нас. Вот, ксерокс появлялся там, в учреждениях были ксерокопировальные машины, вот, а все советские люди...
Да к ним еще не подступишься.
Вот, правильно. Конечно, надо было найти такого человека, который, как не подступался, дать ему книжку, за это, так сказать, заплатить, договориться о цене, вот, и он тебе выносит, значит, как-то ксерокопированную книжку, какую-нибудь такую хорошую, вот, а ты ему, значит, плачешь денежку. Так вот, с чего ты используешь, как налево, что сработали эти. А тут вот сам отпечатал, это «Сын человеческий», сам даже иллюстрации там где-то повырезал к евангельским событиям, и был так же экземпляр, переплел все такое. И вот, и я был одним из читателей вот этого первого тиража. Совершенно замечательное впечатление, конечно, произвело все. Вот, и, ну, потом уже находили машинисток, перепечатывали, приносили, пятый, десятый.
И вот так это и пошло.
Ну, да, потом переводили книги там разные тоже, вот, христианские там, хорошие комментарии к Ветхому Завету, комментарии к Новому Завету, другие.
А вот был ли, вот мне что интересно, существовал ли какой-то издательский план у вас или нет?
Нет.
Или это все было достаточно случайно?
Более-менее случайно шло. Более-менее случайно. Потом уже где-то вот к концу 60-х возникла возможность там издата, то есть зарубежных издательств. И тогда даже, возможно, они как-то поначалу сами издали вот какие-то книги, которые издавались в день. Здесь, оказалось, кто-то передал на Запад, даже не сам отец Александр, не через него, также «Сын человеческий», другие книжки. То есть возникла такая вот связь. Ну, также Солженицын стали туда передавать, там издавать,
и
все такое.
В музее есть сборники «Надежды», несколько выпусков вот этой вот «Надежды», которые готовила Зоя Крахмальникова.
Да, да, да.
И они, у них была такая же история. Они сначала готовились здесь сам издатовским способом, да, и распространялись здесь как машинопись, а потом их передавали на Запад, и уже оттуда, изданные посевом, они приезжали,
ну, а
сюда.
А здесь контакт с издательством «Жизнь с Богом» и
руководителем
Ирина Михайловна Паснова, дочь профессора Паснова Киевской духовной академии. Он эмигрировал вот после революции, и она жила в Бельгии, хотя она приняла католичество, я не помню, по каким обстоятельствам, вот. Но она вот открыла это издательство вскоре после окончания Первой мировой войны, потому что оказалось огромное число русских на Западе, и вот, которых не было никаких, так сказать, религиозных книг, и вот целью издательства было именно издание молитвословов, Евангелия для вот этих русских перемещенных лиц. Их было довольно много.
И они довольно так много прибегали к репринтам, они переиздавали то, что издавалось у нас до революции. Да.
Ну, в общем, так это все просачивалось сюда. Ну, вообще, эти времена, скажем, правления Брежнева были довольно-таки либеральными. Как сейчас помню, Надежда Яковлевна там, наша хорошая такая знакомая, это опекали последние годы жизни ее. Вот, она всегда говорила: не ругайте Брежнева, не ругайте, он не кровожадный.
Да.
Такая была
действительно
яркая,
так, характеристика. Но все-таки правила игры, да, необходимо было соблюдать. Вот,
ну, конечно, конечно,
правила.
Чтобы это было, так сказать, когда собирались, и всякие наши евангельские кружки и прочее, катехизация, все шло нелегально по квартирам, никогда не говорили там на день рождения, там, или как праздник, особенно это всегда используется 7 ноября, 1 мая, собраться так...
своим кругом.
Ну, да, чтобы, потому что когда если регулярно ходить в одно и то же место большим числом людей на квартиру, это тоже, так сказать, небезопасно. Как мы привлечь внимание. И, конечно, эзоповым языком по телефону. Это всегда все было так. Ну, во всяком случае, вот эти книги стали проникать, и многие даже вот и епископы, которые были выездными, тоже привозили книги отца Александра Имению. Потом они об этом рассказывали. И вот и сейчас рассказывают, вспоминая. Так что такой поток шел, слава Богу.
Нам надо прерваться на минуту буквально. Мы напомним, что протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Бессребренников Косьмы и Дамиана в Шубине, сегодня гость программы «Светлый вечер». И программа эта по традиции в четверг совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин с вами. Через минуту снова вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».